Трио поют, и в припев, который очень знакомый, включает общий зал, поэтому можете пробовать так делать в нашей церкви. Прекрасные слова, которые мы слышали, мы слышим о Салиме. И это то, что может увлечь нас туда, чтобы что-то в нашей жизни поменялось, не правда ли? Есть что-то более прекрасное, чем что мы сейчас имеем, и это меня увлекает. Я думаю, это смысл всего построения жизни. Если мы получаем лучшую работу, мы идем на лучшее, потому что там больше платят, там условия лучше. Если нам предлагают что-то еще, какие-то вещи, которые подходят нам, мы соглашаемся на лучшее. Как хорошо, если бы в нашей жизни засветился этот небесный Салим, чтобы это земное, оно просто ничего не значило в сравнении с этим. Сергей Петрович давно попросил рассказать тему, которую мы проводили во Флориде с молодежью, про Иосифа, и она называлась «Жизнь победы. Путь к престолу». И тема моей проповеди «Как же я согрешу пред Богом?» Вы помните удивительные слова его? Вот то, о чем сейчас брат пел. Когда мы слышим о небесном Салиме, если мы знаем о нем, это увлекает нас. Иосиф, у тебя такая прекрасная возможность. Такая женщина соблазняет тебя. А у него что-то большее есть. У него что-то лучшее есть. Он говорит, у меня Бог есть, я с ним не хочу потерять отношений. Для меня они дороже, ты для меня ничего в этом сравнении не значишь. Поэтому на сделку с тобой я не пойду, у меня большее есть в моем сердце. Оно дороже для меня, оно является моей жизнью. Как же я могу потерять с ним отношения? Как я согрешу пред Богом? Я с ним отношения имею. Другое все меркнет. Как бы оно сладко, красиво не было, оно для меня ничто не значит. И ради этого многих, так сказать, благ потерял или потерял и привилегии, которые мог бы иметь. Итак, моя часть, которую я сегодня буду говорить, жизнь Иосифа в доме отца. Некоторые вещи, которые мы можем посмотреть, и, может быть, это как раз поможет и родителям, и детям, вот в том, что мы сегодня имеем, как бы начало этого месяца, благовестие в доме своем. Взаимоотношения детей и родителей, как мудро наставлять своих детей. Следующее. Что мы видим с одной из деталей, которую мы встречаемся в жизни Иосифа в доме отца? Мне очень нравится почему-то вот на это делать ударение, что он был трудолюбивый. Он просто был человек работящий. Это не был человек, который увиливал, чтобы не сделать какую-то работу. Я думаю, очень важно детей приучить работать, чтобы они не были ленивыми в жизни. Думаю, многие знают, как это нелегко. Дети того и глядят. Я, наверное, таким был, я не помню. Думаю, если спросить, у мамы расскажет. Все равно равнят. Где-то лениться, чтобы эту работу кто-то другой сделал. Как трудно детей приучить. Я, вы знаете, даже практиковал в своей жизни специально некоторые вещи оставлял на лестнице, на второй этаж. И думал, ну дети же пройдут. Вот интересно для меня, по пути они поднимут или нет. Кого там? Кого там? Пока, как говорят, носом не ткнешь. Или пока мы сами родители опять это же не сделаем. Очень трудно детей приучить вот к работе постоянно. А мы знаем, что ленивым это ужасно в жизни. Это другие люди от тебя страдают, с которыми они видят, что ты, за счет другого ты выезжаешь и так далее. Иосиф не был таким. Смотрите, он был младшим в доме своем и работал наравне со старшими. Он вместе с братьями своими, когда еще отроком был, он уже ходил, эту работу совершал. Я всегда отмечаю, хочу, чтобы мы запомнили это, что работа пасти овец была очень тяжелая. Очень тяжелая. Для меня впечатление, что это вот просто на свирелечке ходить, и тут овечки ходят, и ты ходишь, ничего не делаешь. Библия показывает ничего подобного. Это ужасно тяжелая работа была в то время пасти овец, потому что и болезни нужно было их лечить, и их нужно было искать для них водопой. Особенно тяжело, как мы находим и в жизни Давида, когда волк, лев и медведь приходил. Оказывается, и такое случалось. Оказывается, их ночью надо было сторожить, когда про Иакова написано, он говорит, я и ночью в стужу, и днем в зной этих как бы охранял или там пас этих овечек. Это ужасно тяжелый труд был, нелегкий. Иосиф был работящим человеком. И я хочу, чтобы мы могли брать отсюда пример, и своих детей учить этому, и дети могли понимать это, что это хорошо быть наученными работать. Для меня очень интересно, что Бог с небес признал, что Иосиф был работящим человеком. Вы помните, обои сны, которые он получил, они связаны с этим. Один из снов, он говорит, что вы вместе вязали снопы. Бог на небе говорит, что Иосиф вместе с братьями вот эти снопы собирал. Для меня это очень интересная деталь была. Бог признал его не ленивым, а работающим наравне с братьями, так что они признавали. И это не было поводом, чтобы сказать, конечно, тебя папочка выделил, он под свое крылышко, и ты-то вот можешь ничего не делать с нами. Нет-нет, с Иосифом так не было. Он наравне с братьями совершал труд, который должен был совершаться в семье, как распределяли это родители. Следующее. Один из таких вот моментов в жизни Иосифа, когда я сказал с одной женщиной беседу, я думаю, что в жизни Иосифа нет ни одной детали, которая открыта в Библии плохой. Она мне сразу указала на эту. Он был предателем, он своих братьев предавал отцу, по-русски сдавал, закладывал, да? Сныч, как у нас в школе придумали дети такое название. Они очень этого боятся, чтобы кто-то из класса мог рассказать вдруг, особенно если это в офис прийти и рассказать, что кто-то плохое сделал. Это невозможно. Это из нашего народа вытравить, я не знаю, это сколько поколений должно пройти. И они понимают, что в грехе погрязают. Они понимают, что могут матершинные слова вокруг себя разводить. Они понимают, что списывание могут разводить. Они разные вещи понимают. Но чтобы пойти и сказать, я не хочу в грязи жить. Это так происходит, пожалуйста, наведите порядок, но как же другие засмеют? Как же я в их глазах буду такой вот выглядеть, я как бы святой, а вот другие такие вот, вот и плохие? Очень интересная для меня деталь была о жизни Иосифа. Посмотрите, он не мог жить в грязи. То худое, что делали братья, какие разговоры вели, для его души было противно. Он не мог скрыть этого. И что мне очень нравится, что в Библии отмечено его совершенно правильные действия. Иосиф не был поставлен Богом воспитывать своих братьев. Нет-нет. Кто должен был воспитывать его братьев? Кто отвечал за общий рост его братьев, моральный, духовный, какой хотите? Кто? Отец. И я спрашиваю тогда, когда он приносил эти вести, чем занимаются его братья, отцов и сыновья, он правильно, в правильную инстанцию приносил? А? Ну, конечно. Ну, конечно, что было бы, если бы Иосиф не приносил? Во-первых, это разрасталось бы. Отец бы не мог применять никаких мер для братьев своих. И второе, он сам заразил бы этим со временем, потому что оно просто бы приобретало знакомый вид, нормальные вещи, нормальное явление. Я думаю, это очень духовная хорошая вещь, которая в Библии написано, что мы должны открывать грехи и свои, и других, чтобы эта закваска не заквасила всех нас. Я думаю, это большая проблема будет, если какие-то общие грехи, вот живя в Америке, появятся, мы начнем потихоньку и делать, все будут молчать, и мы их и проповедовать не будем, и говорить не будем, и мы просто все заквасимся в грехе. Иосиф не мог, его душа не выносила этого. Он приходил, работал с братьями, еще что-то делал, и вот они какие-то плохие вещи делали. Вы знаете, в итоге они могли договариваться об убийстве, и это как бы, ну, и договаривались. И у них мысль такая была, что брата убить, и можно было разговаривать в своей среде. Я представляю, как они о других грехах говорили каких-то. Это вообще для них могло не быть никакой проблемой. Если уже об убийстве у них вопрос решался своего родного брата, и просто из-за того, что он сны видал, и он не понравился, и на нем другая одежда, как на них. Это действительно была проблемой. Но Иосиф правильные вещи делал. Он шел к отцу и говорил, папа, моя душа этого не терпит. Я не хочу так. Мне это не нравится. Они худое делают. Я не знаю, указывал он отцу или нет, скорее всего, наверное, нет. Думаю, что мудрым был, что иди воспитай своих сыновей. Но он показывал, что он не хочет там быть. Он не принадлежит к этому. Он ищет другой святой жизни. Он не устроен тем, что делают его братья. Следующее. И это точно в его жизни совершался принцип, который записан в Священном Писании. Я уверен об этом. Родители наставляли всех детей одинаково. Всех 12, как мы обычно делаем в наших семьях, и мы иногда говорим, ну как же так, мы всех воспитываем одинаково, говорим одни и те же вещи, почему некоторые так, некоторые так. Это то, что происходило в их семье. Родители воспитывали, но кто-то, он принимал эти наставления, а кто-то не принимал. Некоторые могли уходить от родителей и по-своему поступать, но некоторые хранили наставления родителей, отца и матери в своем сердце. И не соглашались с грешниками, как написано в Библии. Я уверен, что то, что хотели братья сделать, это все, что они хотели. Не рассказывать отцу, что мы здесь делаем. Это всегда-то грешники хотят. Но он точно в своей жизни практиковал то, что здесь написано. Сын мой, не соглашайся, когда склонять будут тебя грешники. Они захотят, чтобы ты стал равный с ними, потому что пока ты не такой, как они, их совесть судит. Когда-то я работал, и там водку брали на работе. Если вы помните, была такая профессия — гробы делать. Я работал несколько лет, по милости Божьей. Жена сказала в свое время: уходи, а то ты деградируешь. Пришлось уйти на пастора, чтобы не деградировать. Как трудно было поменять ситуацию. Со временем появились у нас круг братьев, которые там работали, чтобы сказать людям: мы водку не берем. Они насильно пихали, некоторые уходили даже просто раз за углом где-нибудь, ну поставят. Ну мы верующие, мы не хотим, нам это не нужно абсолютно. Нет, что ты, это просто, и если ты даже просто что-то скажешь им, что это плохо, это неправильно, даже обижались люди. Я нахожу вот этот удивительный принцип. Грешники хотят, чтобы ты стал как они. Это нелегко сохранять свою святость, это нелегко сохранять свою чистоту. Но Иосифу это удалось. Иосиф смог это практиковать в своей жизни. Он уходил от этого общества, насколько было возможно. Он сам себе говорил и убеждал: это грех. Мои родители наставляли меня об этом. Это грех. Я не хочу этого в моей жизни. Следующее. Еще одна деталь очень удивительная о Иосифе, что отец выделил его. Выделил его, как первое, я нахожу в Писании, он был сын старости его. Конечно, все дети балованные, которые последние, предпоследние, им больше любви. На первых родителей обычно практикуются, все методы воспитания пробуют, и жестокие самые, и самые, так сказать, нежные, всякие-всякие, а к концу они уже набираются мудрости, особенно если это 11-12 ребенок, и они уже, так сказать, многие вещи правильно делают. И он, естественно, одел его как младшенького в эти одежды. Но вы знаете, это моя догадка, это не основано на Библии, я думаю, не только это. Именно он выделил его, потому что он увидел его жизнь. Плюс к тому, что он был один из младших ребенков, детей его, он выделил его, потому что он стал близок к нему. Он видел его желание жить хорошей жизнью. Эти братья, которые практиковали плохое, отец видел, его сердце скорбело. Но об этом ребенке радовалось его сердце, кроме всего, что он был младшенький. И еще плюс к тому, какое счастье. Надежды отца стали сбываться. Ребенок приходит и говорит: отец, я не могу, это плохое, это папа плохое, сын, это плохое. О, как сердце отца радовалось. Я думаю, вот эти вещи, они помогли отцу сделать это решение. Он, ребенок, должен быть выделенный, он особенный. Я вижу, он по-особенному живет, и он решил это сделать. Я не думаю, что это было неправильным действием со стороны отца. Иногда, когда мы пытаемся заглянуть в чужую семью, я много раз убеждался в этом, и кажется, я, когда размышляю о других семьях, я думаю, вы о моей можете размышлять где-то какие-то моменты воспитания, мы можем говорить: он неправильно делает, это со своими детьми. Ну, первое, мне хотелось бы сказать просто: со своими разберитесь, это нелегко. А второе, родителям дана эта мудрость видеть наклонности, тонкости каждого ребенка, которые могут быть не видны даже в обществе. И тогда какие-то соответственные в связи с этим меры применять для воспитания этого ребенка. Другой может сказать: о, какой жестокий отец, какая жестокая мать, ой, что они заставляют делать, и ой, в чем они ограничивают ребенка. Но это власть, которую Бог дал в семье отцу, родителям, видеть, кого из детей нужно поднимать, кого из детей нужно наказывать, обуздывать, ограничивать, в рамки ставить и так далее. И за это отец несет перед Богом личную ответственность. Перед Богом личную ответственность. Так написано в Библии, глава мужу – это Христос. И поэтому я думаю, что в этом случае, выделив его, он не сделал ошибки. Он понимал, что его нужно выделить, потому что он был такой ребенок. Он заслужил этого. Следующее. Знаете, что для меня интересно было обнаружить? Что, оказывается, эта одежда отцовская, она очень колола глаза братьям. То, что отец определил в открытую: это ребенок особенный у меня, она очень раздражала их сердца. Они очень недовольны были этим. Ну, знаете, для меня очень интересно было подумать об этом. Когда он пришел к своим братьям, вы знаете, он пришел в этой одежде. А можно было быть таким ребенком, хитромудрым. Ну зачем идти к братьям в одежде, которая раздражает? Вышел от отца, под камешек снял эту халатию свою, положил аккуратненько, пришел к братьям. Братья, я как вы. Вам нравится? Нравится, классно. Ты вместе с нами, все нормально. Нам не режет ничего глаза. Но он таким не был. Он знал, что это вызывает раздражение отца, сыновей, братьев его. И он в этой одежде идет туда. Почему? Я спрашиваю, какие его отношения с отцом? Как он построил так свои отношения с отцом, что он знает, что это вызывает раздражение у других, но одежда, которую дал ему отец, она, он ценит ей, он дорожит ей. Для него дороги отношения с отцом, и если отец одел его в эту одежду, он не может ее снять. Вы знаете, я в этом просто вижу глубокий принцип вот этого взаимоотношения Иосифа со своим отцом. Отец ему сказал, ты должен носить эту одежду. Мало ли, как грешные братья на это посмотрят. Мало ли, как другие на это посмотрят. Мало ли, что другие это скажут. Мало ли, что тебе неудобно будет. Мало ли, что они тебя убьют. Мало ли, что они то сделают. Я тебе дал эту одежду. Друзья мои, какое глубокое убеждение у Иосифа. Какая привязанность и почтение отца, что это даже угрожает его жизни, но он это не снимает. Сколько ограничений, которые дети не чтят, установленные родителями. И это не так, и то не так, и это, друзья мои, не делают, друзья мои давно так живут. Это все не так, то, что родители сказали. Я удивляюсь этому сердцу Иосифа, как он привязан к отцу. Отец дал ему одежду. Для него это решение проблемы. Он не строит свои взаимоотношения с братьями, он строит отношения с тем, кем ему Бог дал право и возможность строить отношения с отцом. Для него правила диктует отец. Не друзья, не братья, не грешники в данном случае. Для него отец. Он говорит, что надо носить. Он говорит, что нужно делать. И для него это все, это является правилом и законом. Он не пытается отца вокруг носа обвести, угодив другим кому-то. Нет, нет, нет. Он искренен перед отцом. Он знает, что если вернется домой, и он вернется в этой одежде, то отцу не надо уточнять, сынок, ты где был? А ты в этой одежде был или нет? Это бесхитростный открытый ребенок, который может служить своему отцу в простоте сердца своего, быть полностью открытым. Отцу не надо сотни вопросов уточняющих задать, ты это делал, ты это говорил или нет, и будет его за нос водить, сын или дочь. Нет, нет. Если отец знает, что Иосифу одел одежду, он знает, что он в этой одежде пошел. Я вижу в этом глубокий принцип взаимоотношения, правильных взаимоотношений отца и сына. Со стороны отца награждать детей одеждой. Со стороны отца дать путь ребенку. Со стороны отца указывать, что нужно носить, что нужно слушать, с кем дружить в этой жизни. Ставить эти рамки, скажем, наставления давать эти. Но со стороны сына, дочери, глубокое внутреннее уважение и почитание. Это отец сказал. Пусть друзья высмеют. Может быть, они на смех мою одежду поднимут. Может, они на смех мою музыку поднимут. Может быть, они много вещей на смех поднимут. Они скажут, твои родители устарели. Да, он старенький был. Меня это не интересует. Для меня самая высокая честь – это мой отец. Дальше мы посмотрим. Это удивительно. Как это помогло ему быть сильным в руках Божьих? Как Бог мог использовать? Из этого выросло его почтение Бога. По-другому и быть не может в жизни. И тогда Бог смог так сильно его использовать в жизни, подобно Христу спасать души людей. Потому что он научился почитать отца в своем доме. Потому что простая одежда, которая была на нем, дана ему отцом, это было для него все. Все, что я вижу в этом смысле, отец не сказал бы. Все, что отец не наставил бы его, он бы сказал, это отец мне дал. Это меня так отец наставил. Я это делаю, потому что меня этому научил отец. Я следую наставлениям моего отца. Следующее. Хочу напомнить, для молодежи особенно. Я вижу из этого принципа, грешники, они постараются то, чем нас награждают родители, испачкать и вымазать в крови, в которой сами живут. У них в сердце кровь, убийство. И они пытаются эту одежду Иосифа вымарать в крови. Ну, казалось, ну снимите, да бросьте ее, да и все, и на том конец. Какая разница, как отцу сказать? Не знаем где, погиб, да и все, кто-то растерзал. Нет, они хотят именно вымарать эту одежду в крови. Они хотят показать, унизить это. Вы знаете, для меня это удивительно. Они хотят этим принципом перевернуть все наоборот. Я думаю, поэтому очень важно знать, с кем дружишь, с кем общаешься, чего они на самом деле хотят. Может быть, они хотят изморять тебя в своей грязи, в которой сами живут. Они хотят разорвать твои отношения с родителями. Они хотят показать, что они знают, как жить. А твои родители, которые дают тебе эту одежду, не знают, как жить. И мы хотим показать, что это для нас не важно, это для нас не ценно. Да, для вас это не ценно. Живите вы как хотите, для меня это ценно. Как важно с отцом построить так отношения. Но я хочу еще раз показать. Запомните, друзья, которые показывают, что одежды, в которые одевают нас родители, это не правы родители, они хотят вас замарать в грязи, в крови. Они хотят просто это растоптать, то, что святое вам дано от ваших родителей. Следующее. Мне понравился, просто я как бы еще немножко беру этот принцип, вот об одежде, коли так уже к слову пришлось. Знаете, насколько это помогло Иосифу организовать свою жизнь? Насколько помогло ему организовать свою жизнь то, что он просто научился повиноваться в жизни семьи, в жизни с отцом своим. Это помогло ему везде потом. Смотрите, он приходит пред лицо фараона, и Писание говорит, что он пошел в дом фараона и смог там сделать, как нужно было фараону. Я спрашиваю, если бы Иосиф не переменил своих одежд, в которых был в темнице, он бы смог исполнить волю Божию? Вам понятен вопрос? Если бы Иосиф явился в дом фараона в одежде темничной, он бы смог исполнить волю Божию о нем? Для меня 100% нет. 100%, 110, если хотите. Потому что его даже никто там не принял бы. Так или нет? В доме фараона свои порядки. В доме фараона фараон устанавливает, какая одежда нужна. И ты должен быть в той одежде, в которой там нужно быть. Для меня это очень важный принцип, интересный принцип. Он знает, где как нужно быть. Этот человек, Иосиф, он никогда бы не пришел, я думаю, в дом молитвы, в шортах, например. Он знает, что так не принято. В доме молитвы прилично ходить, вот как я сейчас перед вами. Иногда без галстука можно. Вот. Этот человек не позволил бы себе многих вещей, потому что он знает, где как нужно себя вести. И для меня здесь важная деталь отметить, что он сам это сделал. Я не знаю всех обстоятельств, говорили ему, нет, Библия не говорит об этом, но Библия говорит, что он сам это сделал. Он идет в дом фараона, и он знает, как там нужно быть. И я думаю, это важные детали, когда он научился в доме отца своего быть послушным. Быть послушным. Я иду сейчас в дом фараона, там нужно быть подстриженным, не лохматым, как я в темнице могу быть. Окей, я иду туда, и я делаю, как там нужно. Это его принцип. Следующее. Одна из деталей в жизни Иосифа, которая меня, я думаю, молодежь уже, наверное, наизусть ее знает, просто делюсь с вами еще раз, которая меня потрясла, и потом я ее много раз еще нашел в Библии. Для людей, которые хотят совершить великие дела в жизни своей через Бога, или Бог через них должен совершить великие дела, это люди, которые делают немножко больше, чем им говорят. Посмотрите на этот текст внимательно. Отец говорит Иосифу, иди, твои дети, твои братья пасут в Сихеме. Он приходит в Сихем. Нашел он там в Сихеме братьев? Нет. А что он делает? Что надо сделать ребенку обычному, которому просто обычно? О, слава Богу, и братьев злых нету здесь, и идти дальше не надо. И пошел домой. Папа, привет. Никого там в Сихеме нету, как ты сказал, я все сделал. Ты же сказал в Сихем? Да. Там нет братьев. Слава Богу, что их там нету. Нет. Он поступает по сердцу отца. Он не берет инструкцию, он ухватывает идею, чего хочет отец. Вы знаете, это в жизни много раз замечал, когда дети придираются к словам. А мы действительно в жизни ограничены, все и родители. Мы все не можем предусмотреть, всех деталей. Но всегда есть в словах родителей идеи, которые они дают. Не дружи, например, с плохими. И они не могут перечислить. Они не знают всех друзей, с которыми ты можешь. Они Васю не перечисляли, Машу, Сашу и так далее, и так далее. Они просто говорят, вот такого качества люди, сынок, дочка, тебе не по пути. Но они не могут все предусмотреть. И тогда Иосиф, зная, что отец его послал найти братьев, идея отца не была прийти в Сихем. Идея отца была найти братьев. И тогда он говорит, я должен найти братьев. Это отец этого хотел. И это то, почему я иду дальше искать их. Я пойду в Дафан. Если надо будет, я дальше пойду. Я куда угодно пойду, потому что отец хочет, чтобы я это сделал. Вы знаете, для меня эта идея очень-очень интересная. Я проследил ее в жизни Давида. Кто поручал Давиду так заступаться за своих овечек, чтобы воевать с медведем и львом? То я думаю, даже отец бы и мать там так бы ему, так сказать, поддали бы, если бы он узнали, что он этим занимается, вот, что долго ему помнить пришлось бы. Но ему сказали охранять овечек. Смотрите, как он воспринимает эту идею. Мои овцы должны быть целы. Как это лев может похихачить? Отец сказал, что я должен охранять овечек. И настолько он больше делает, чем сам отец сделал, что и для него идея важна. Мне очень понравилось это. Я думаю, это то вот великое что-то, что Бог ложит на сердце людей, детей, строить взаимоотношения с родителями. Если они искренние, если есть желание, это как раз как бы проверка, если есть желание жить вместе с родителями заодно, выполнить волю родителей, то это будет. Если только сердце, как написано прямо, что не лежит к родителям, то этого никогда не будет. Будет четкая инструкция. Ты мне сказал на кухне убраться. Ты видишь, со стола я вытер. А ты мог там ниже посмотреть? Или могла? Ну ты же мне не сказал. Как будто нужно все прямо вот по полочку. Вы знаете, этих историй можно много придумывать, рассказывать, не придумывать, вспоминать просто. Их тьма. Говорю, ты машину помыл? Да. Сажусь, а там грязище. Я семечки люблю щелкать. А почему не пропустил? Ну ты же сказал помыть. Все? Ну я же-то имел в виду, что... Ну ты же имел, папа, в виду. Понимаете, очень интересно. Это очень интересно, когда сердце расположено детей к родителям, ты будешь делать то, что хотят родители, от сердца ихнего будет идти. Это не будет для тебя законом. Для меня очень интересно, это как раз показывает четкую мысль, что так мы и Богу должны служить. Мы Богу должны служить не за награду, мы Богу должны служить не из-за закона, мы эти гимны прекрасные поем. Да наша жизнь принадлежит, мы для Него готовы вообще все должны быть сделать. И если только мы Богу будем считаться, вот это выгодно, вот это невыгодно, о, бедные мы люди. Я думаю, вот это в доме отца дети на самом деле должны воспитать в себе, служить родителям. И тогда Бог может использовать в полной мере нас с вами. Следующее. Следующее. Итак, следующее можно? Хорошо. Писание говорит, почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе, давайте вместе скажем, почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе, а какое благо? А какое благо? Ну, почитаю и почитаю, ну, почитаю, ну, и почитаю. Делай то, делай это, делай то, делай это, делай то, делай это. Ну, и все, и ушел из дому. Ну, и женился, в конце концов. Ну, еще мне дали родители. Ну, жил, да и жил. Заставляли только все делать, и заставляли. Нотации читали, и читали, туда не ходи, с этими не ходи, это не дружи, это то, все, все. Сплошные ограничения. Ну, и что, благо? Следующее. А вот благо. А вот благо. Характер, выкованный в доме отца, смотрите, как Бог мог использовать для спасения людей. Если бы он был нетрудолюбивый, никогда бы ему в темнице не стать тем, кого позвали бы в дом фараона. Когда его позвали бы в дом фараона, он не побежал бы сразу, как написано, чуть ли не на следующий день, строить все эти хранилища для хлеба. Он был бы ленивый. О, к фараону попал. Вот теперь и на Гавайи поезжу. Все только не будет у меня в жизни. Все мое. Но ни одной минуты зря не тратил. Вот что значит дом родителей, который воспитался в трудолюбии. Вот что значит благо впоследствии. Он на высоком посту, но может продолжать работать и работать и работать. Теперь уже для спасения людей, физической и духовной. Вы знаете, это удивительно. Вот оно благо. Он на таком месте на великом стоит. И вот оно тебе благо. Бог позволяет тебя, лично тебя, Иосиф, использовать для своих целей, для решения проблемы всей земли. Ого-го. Ого-го. Вот что значит жизнь в доме отца. Вот что значит просто ходить на поле и работать, не как другие ленивые. Вот что значит те наставления, которые отец говорил, и одежду носить, несмотря на то, что другие злятся и говорят, не надо, чего тебе, ты выделяешься среди нас. Это значит потом перейти в стадию, когда Бог твою жизнь может взять и использовать тебя, как Он хочет. Все пред Ним преклоняются. Вы что думаете, это в Его сердце пришло? Какой я великий стал? Так уж Он этому обрадовался? Нет. Он думает о цели, которую Бог ему предназначил. Если бы он искал славы, я думаю, буквально в первый год он бы там уже со своей славой кончился. И подкопали бы, и волхвы эти нашли бы, что за ним, и прочее, и прочее. Вы знаете, вся Библия полна этого, как там в царских домах бывает, как там друг подруга только и знают, кому бы вылезти, за счет кого. Нет, он этого не искал. Он занялся своим делом, которое ему фараон поручил. Я для тебя для этого ставлю. Все, он этим и занимается. Организовывает сбор этого хлеба, хранилища эти, он этим и занимается, то, что ему поручено фараоном. Следующее. Для меня так интересно, что вот этот стиль жизни отца, как он нужен везде, как мудро построить отношения в повиновении отцу. Смотрите, он второй после фараона. Отец умер. Иосиф, собирайся, иди хорони. Ты второй, кто тебе скажет? Кто против тебя тут пальцем, так сказать, шевельнет? За тобой столько людей стоят. Но чтобы пойти похоронить отца, он говорит, идите, скажите фараону, мне нужно отлучиться. Боже мой, такие простые вещи. Такой великий человек, но над ним стоит другой. Вот что значит, что он в доме отца привык согласовывать свои действия. Он привык получать инструкции в доме отца, в сердце получать их. Поэтому для него и не трудно здесь. Он великий, он мог бы выпить. Нет, фараон, дай мне несколько дней в отпуску. Мне нужно пойти отца моего похоронить. Иди, нет проблем. Но смотрите, как мудро он строит дальше отношения. Как много и верующих людей с работы вылетают. А что я буду это делать? А что мне заставляют это делать? А я не хочу это делать. А пятое, десятое... не понимают принципа главенства и подчиненности. Но Иосиф этому научился в доме отца. Если он сделал отца для себя всем, то потом, где бы он ни находился, будучи, можно сказать, что фараоном, эти принципы остаются навсегда в его жизни. Следующее. То я вам пистолеты приносил, теперь пауков. В Коста-Рике живет вот этот паучок. Мне его трудно прочитать. Я сколько даже, кто на английском просил, трудно прочитать его. Кто-то может прочитать? Я его просто Аргура назвал. Правильно будет, нет? А? Даже то длинное, не беря во внимание. Такой есть паучок Аргура. Следующее включите. Вот он в разных видах. Сейчас тут, наверное, два или три разновидности будет его. Они сами поменяются, да. Вот он живет себе и живет вот этот паучок. Мало ли их, женщины боятся паучков очень сильно. Не бойтесь, они не кусаются сейчас. Здесь только на картинке. А, да, вот таких, несколько их разновидностей, но это одна вот эта вот его особь, так название его. Следующее. И там же есть такая вот оса живет. А, даже я затрудняюсь ее прочитать просто, или сломаю даже свой русский язык. Ну, читайте сами. Не так важно. Вы знаете, что интересное происходит? Вот эта оса, раз в год ей нужно свое яичко положить. И она ищет этого паучка, только этого. Если ей удается его жалить, она жалит его, а на 15 минут он парализованный, этот паучок. Всего на 15 минут. В это время она успевает на живот ему прилепить сюда свое яйцо, которое ей нужно положить одно единственное раз в год. Яйцо вот сюда нужно положить ей. Пока он парализован, она делает, прилепляет к нему яичко. Следующее. Ну, вы знаете, что обычно вот от меня слева рисунок, что паучок делает в своей жизни? Плетет паутинку, мух ловит всякие, букаша, кушать ему надо и так далее. Вот этот паучок, которому сюда положили эту личинку, отходит через 15 минут от своего этого шокового состояния, скажем так, и потом 10-15 дней продолжает заниматься своим делом, чем и раньше занимался. Плетет паутинку, ловит мошек, кушает и так далее. Но за эти 10-15 дней что-то необычное происходит. Эта личинка начинает расти на его животе, личинка осы. Она в него впускает специальный химикат. И после этого вдруг паучок начинает делать совершенно другие вещи. То, для чего он Богом даже не предусмотрен. Вот справа от меня картинка, вы видите, вот этот висит кокон. Паучок, который предназначенный плести паутинку, начинает плести кокон вокруг себя вместе с этой личинкой. Как для осы, делает кокон. А в это время, пока кокон находится, он в коконе, эта личинка начинает питаться. За счет него в итоге он умирает, погибает, а она живет. Для меня очень интересно, паучок, который предназначенный, чтобы делать паутинку, потому что его укусили однажды в жизни, он начинает делать совершенно другие вещи, к чему не предназначен. Он начинает делать совершенно другие вещи, к чему не предназначен, и в итоге сам погибает. Следующее. Я бы хотел сейчас такое слово просто иметь к детям. Мы видели жизнь Иосифа в доме отца. И его жизнь в доме отца, она показала то, что он выполнил свое предназначение как ребенок для своего отца. Он был послушен своему отцу, и в итоге Бог смог использовать его, как он этого хотел. Сколько детей, которые позволили греху, живя в доме отца, укусить себя. Некоторые всего на 15 минут. Некоторые всего на короткое время. И это имеет, может иметь вообще пагубные последствия. Или имеет плохие последствия. Как трудно потом выпутаться, если позволил греху, о котором родители говорили: сынок, это не делай, дочка, это не делай, ну послушай меня, в конце концов, ну сколько можно слез за тебя лить, сколько можно тебе говорить, это приведет тебя к этому, не делай этого. Как грех может укусить? И поэтому мое слово сейчас, если есть среди нас те из молодых людей, которые позволили греху укусить себя, живя в доме отца, жить другими принципами, жить другим, своей волей, непокорностью. Я бы просил, Валера, включи эту песню, вот «Вернись домой». И вдруг, если в сердце кого-то захочется просто помолиться Богу, восстанавливая свои отношения с родителями. Я вижу, Библия очень сильно показывает на жизни Иосифа этот принцип. Если твои отношения с родителями правильными, то тебя Бог может использовать. Ты можешь жить в итоге жизнью победы. Тебе Бог может предназначить великие дела. Но если ты позволишь укусить греху свою жизнь, то может совершенно измениться твоя жизнь. Может быть, есть среди нас те, у которых жизнь изменена, которые живут совершенно вне родительского дома, хотя в доме родителей. Сердце которых совершенно далеко отстоит от родителей, хотя, может быть, они еще и под крышей родителей живут. Так было у второго сына отца, блудный сын, которого ушел из дома. Он был в доме отца, но его сердце не принадлежало отцу. Слушая этот гимн, я хотел бы, чтобы просто это помогло вам осмыслить, молодые люди, вашу жизнь, эту жизнь Иосифа, эту жизнь ужаленного паука, который не выполнил своего предназначения. Слава Богу, что в Иисусе Христе нам дан такой удивительный шанс восстанавливаться, что Господь может нас поднять совершенно из грязи, восстанавливая нашу жизнь. Поэтому я хотел бы, чтобы сердца детей принадлежали к отцам. И если есть таковые, сердца которых не принадлежат родителям, я хотел бы, чтобы вы сегодня помолились. Я даже не вкладываю смысл, что нужно здесь молиться в церкви. Вы знаете, для меня это не признак какой-то высоты, хотя, думаю, удобное время, когда есть призыв, есть побуждение, есть мысль. Но даже если вы поняли это и вернетесь домой и скажете своим родителям, дочери, сыновья, таких много. На последнем молодежном общении я вышел случайно сюда. О, сколько здесь девиц, христиан, в кавычках, совершенно не с наших церквей, приехавшие, конечно, найти парней для себя. И некоторые парни тут как тут. Недавно мы кушали в одном ресторане, и наши русские девушки зашли по какому-то празднику, и они заказали себе вина. И мы так сидели и думали, да, это жизнь. Для некоторых так идет. Я уверен, что никого из них родители так не учат жить. Поэтому хочу призвать к посвящению себя родителям, к посвящению своей жизни родителям. Я думаю, это глубоко духовная мысль. Мы призываем иногда к посвящению себя Христу. Но Библия говорит, что родители, дети должны повиноваться своим родителям в Господе, через Господа. Господь этому учит. Пусть Господь благословит ваши сердца, те, которые не живут с родителями, сердце их не с родителями, покаяться в этом, остановиться на ваших путях. Аминь.